Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия», как обычно. В это время с вами в прямом эфире программа «Александр Студия» и Александр Алексеев. Сегодня мы будем говорить о вещах, в общем-то, весьма печальных, с одной стороны, а с другой стороны, это реальная жизнь, и тут ничего не изменишь, так было, так есть и так будет. Сегодня мы будем говорить о психическом здоровье общества, и я вот посмотрел литературу историческую, вы знаете, даже во времена Древней Греции и Древнего Рима звучала такая фраза: какое у нас испорченное поколение. Про молодежь, конечно, бочки кидали в адрес молодежи. И в адрес психического состояния общества тоже очень много было критических замечаний. Вот раньше, мол, такого не было. Сегодняшний разговор с нашим гостем, психиатром Николаем Щербаковым. Во-первых, Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время приехать к нам, прийти, вернее, к нам в эфир. Я хочу начать вообще-то с блица, но сначала задам вот этот вопрос. Насколько правомерны такие заявления, что сейчас все сошли с ума, мир сошел с ума, раньше такого не было, и люди сейчас стали совершенно неадекватными?
Ну, я думаю, что я очень поддерживаю вашу идею, что во все времена говорили по поводу того, что мир сошел с ума, особенно в моменты кризисов, во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, во время всяких эпидемий, несчастья, катастроф, всегда говорили о том, что мир сошел с ума. Насколько это корректно говорить о нашем времени, ну, по сравнению с другими временами, трудно сказать, но то, что мы находимся сейчас в кризисе, и этот кризис, ну, таким очень мощным способом влияет на психическое здоровье, на состояние нервной системы, бесспорно.
Вот мы поговорим через минут, так это к 5-7, о том, что такое кризис в вашем понимании и как его пережить, вообще, что может делать простой человек. Но сначала несколько вопросов, чтобы люди могли познакомиться с вами поближе. Вот такой блиц. Короткий вопрос, короткий ответ. Кем вы мечтали быть в детстве?
Космонавтом, конечно.
Прекрасно. То есть вы относитесь к поколению, сколько вам в 61-м году было?
Ну да, мне было где-то года 4, и, конечно, хотел быть космонавтом.
Понятно. Последняя прочитанная вами книга?
Ну, в основном профессиональные книги. Мне сейчас трудно сказать, какую книгу я прочел из художественной. К сожалению, уже довольно длительное время я читаю только профессиональную литературу, больше ни на что не хватает времени.
Хорошо. А на кино, вот сериалы, фильмы смотрите?
Обязательно, конечно.
Что понравилось из последнего?
Последний сериал, который мы посмотрели, нам посоветовали посмотреть сериал «Семья Сопрано». Ну, в общем, скажем так, в каком-то недоумении определенным я остался, потому что рейтинг у этого сериала очень высокий по всему миру. Но сказать так, чтобы мне это очень понравилось. Там есть интересные моменты, там есть интересные сюжеты, повороты событий, но в целом, в общем, некоторое недоумение. Откуда, как случилось так, что этот сериал занимает топовое положение.
А, кстати, медицинские сериалы любите смотреть?
Нет.
Почему? Много вранья, неправды или на работе хватает своих проблем?
Скорее второе. Скорее то, что очень много на работе, и еще раз сталкиваться с этим, испытывать тот стресс, который испытываешь на работе, как-то не очень хочется, потому что стрессовая работа, конечно.
Понятно. Самый лучший город на свете. Где вы могли бы жить, кроме Риги?
Может быть, в Санкт-Петербурге, но я не знаю. Рига меня очень устраивает, я люблю этот город.
Для вас еда – это удовольствие или просто физическая потребность?
Скорее, физическая потребность.
Вопрос как психотерапевта, пациента. Я уже в роли психотерапевта. Есть ли животное, с которым вы себя ассоциируете? Ну, там, зайчик, бегемот.
Ну, когда-то я ассоциировал себя с тигром. Но это было очень давно.
А сейчас?
Сейчас не с одним животным.
Реинкарнация. Верите ли вы это?
Нет.
Почему? Сейчас это модно?
Ну, потому что это как-то странно.
Ну, посмотрите, это было бы здорово.
Для меня.
Мы уходим из этой жизни. Вот мы, а потом превращаем... Вот в того же тигра превращаетесь. Нет, не хотели бы?
Нет, не хотел бы.
Если бы у вас была возможность встретиться, вот вместо меня на этом месте сидел бы президент Латвии, о чем бы вы его спросили? Ну, один вопрос.
Что дальше?
Угу. Хорошо. От какой привычки вы хотели бы отказаться?
Много работать.
Кто для вас авторитет вообще в жизни? Может быть, в науке, я не знаю. Человек, с кем бы вы хотели, может быть, даже не из ныне живущих, а из уже давно ушедших, с кем бы, если вот такая возможность была бы, вы хотели бы там позавтракать, пообедать, поговорить?
С моим отцом.
А в чем авторитет тогда? Объясните. Я ждал какое-то имя крупного ученого или политика, а вы говорите об отце. Кто он был?
Ну, потому что он был очень сильным, хорошим человеком. Он был умным, с ним интересно было поговорить.
А чем он занимался по жизни? Был связан с медициной?
Нет, он был директором предприятия в Лепае, а потом он работал какое-то время в Риге, но в основном он работал директором предприятия.
И последний вопрос. Вы сказали, что трудоголик, а вот представьте себе, что вам больше не придется ходить на работу, но деньги кто-нибудь вам будет выплачивать в том же объеме, в котором вы их получаете сегодня. Были бы вы счастливы?
Я думаю, что после определенного кризиса, возможно, даже очень тяжелого, думаю, что был бы.
О, так может быть, стоит как-то вот заняться бизнесом, вложить заработанные, честно заработанные денежки и вот жить попивать. Ну да, где-нибудь на Багамских островах.
Было бы хорошо, но у меня вряд ли получится, я не бизнесмен.
Не мечтаете в старости действительно спокойной, тихой жизни где-то на острове под пальмой?
Ни в коем случае.
Здесь, в Риге?
Конечно.
Николай Щербаков, психиатр, гость сегодняшней программы. Это программа «Александр Студия». Друзья, как обычно, вы можете задавать вопросы нашему гостю в интернете. Домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Там есть сносочка «Написать в студию». Пишите, и сразу же ваше послание появляется у меня на мониторе. Писать можете в WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. Ну вот мы вернемся к началу разговора. Вы сказали, что мы переживаем кризис. С точки зрения психиатра, потому что понятие кризис – это у каждого свое. Но с точки зрения психиатра вы наблюдаете людей, они приходят к вам. Что для них самое сложное сегодня? Война, опасность войны, финансовое положение, здоровье. Вот что?
Вы знаете, что я думаю, что во все времена самое существенная вещь, которая вызывает стресс, это состояние неопределенности. Темы могут меняться, неопределенность в семейных отношениях, неопределенность в своем социальном положении, неопределенность в расстановке сил в политической ситуации, в своих собственных правах, есть ли у меня такие права, могу ли я реализовать их. Но во всех этих случаях мы можем обобщить, и присутствует одно и то же неопределенность. Когда есть неопределенность, а сама жизнь по определению неопределенная, такой вот...
Так было всегда, нет?
Так было всегда, да. Но когда ситуация, например, политическая или общественная, она более спокойная, бывают такие периоды, когда более спокойная, тогда вот эта неопределенность не выходит на первый план. Она не становится фигурой, на которую люди обращают внимание. А сейчас это очень существенный момент. И особенно неприятная вещь, что эта неопределенность, которая, следствием которой является тревога, может приводить к тому, что эта тревога может быть скрытой, она может быть неявной.
О чем что вы имеете в виду скрытой?
Скрытая тревога – это то состояние, о котором мы можем судить косвенно, на основе косвенных признаков, на основе каких-то производных. Ну, например, если человек очень сильно стремится контролировать окружающую среду или себя самого, то он, конечно, находится в тревоге. Но это один из примеров таких. Если он пытается, например, там, откладывать деньги на черный день, например, зарабатывая относительно небольшие деньги, он еще пытается отложить какие-то деньги на черный день, то этот черный день у него в голове находится всю жизнь. То есть он с этим черным днем живет, и он находится в постоянной тревоге. Это производная тревоги. Это не прямое указание, что вот человек испытывает тревогу, но это косвенное указание, что эта тревога присутствует.
Что делать в таком случае?
Самое простое, что можно сделать, это постараться осознать, что это явная тревога. Потому что с явной тревогой еще что-то делать можно, со скрытой – ничего. Там дальше из этой скрытой тревоги может развиться все что угодно, начиная от психического расстройства, кончая раковым заболеванием.
Слушайте, вы пугаете меня субботним утром, да и слушателей. Хорошо, то есть явная или скрытая? Ну, давайте посмотрим вот явная. Пример, например. Масло масляное.
Да вот, например, самое простое. Надо пойти к доктору, очень сильно тревожусь. А вдруг что-нибудь выяснится там? Это явная тревога. Почему?
Потому что... То есть то, что женщина... Вот сейчас у меня недавно был доктор, говорил, что женщина, несмотря ни на что, но все-таки умнее стали люди за последние десятилетия, но, тем не менее, их приглашают на бесплатную маммографию, они не идут. Не идут не потому, что у них нет времени. Они боятся вот этого страшного приговора.
Да, да.
И?
Ну, и тут очень много вариантов. Они очень индивидуальные. Но самое главное постараться все-таки это осознать. Потому что, например, что касается с любым эмоциональным состоянием, можно конфронтировать, взаимодействовать, и тогда появляется возможность это эмоциональное состояние преодолеть. Или можно постоянно избегать, и тогда это эмоциональное состояние будет вечное. Тревога будет вечная, если человек это избегает.
Слушайте, мы с вами примерно одного поколения, ну, плюс-минус. Я думаю, что в детстве вы очень не любили и боялись ходить к стоматологу.
Очень.
Очень. А я помню в школе, вот когда открывалась дверь, просовывалась голова, а потом тело медсестры, и все понимали, что это медсестра от зубного, со списком. Это было полуинфарктное состояние, мы этого не осознавали. Как я могу с собой взаимодействовать? Ну, сегодня это другая проблема. Сегодня зубной врач совершенно не тот, что был тогда. Но, тем не менее, вот это простой пример. Вот ты поставлен в такое положение. Что мне делать? Я боюсь идти, но идти где-то в подсознании, понимаю, нужно.
Александр, вот здесь возникает очень интересная идея, как справляться со своими эмоциями, которые захлестывают. Я думаю, что сам человек индивидуально, находясь в своей собственной тарелке, в своей собственном голове, не может ничего с этим сделать. Или почти ничего не может с этим сделать. Здесь требуется все-таки другой человек. И самый простой способ...
Или бутылка водки, нет?
Бутылка водки, да.
Как конечно. Раньше это было.
Да, это,
условно говоря.
Это жизнь яркая, но короткая.
Да.
Вот. Но я просто вот хочу что сказать. Тогда, получается, надо кому-то об этом сказать. Ты знаешь, мне страшно идти к стоматологу. Я боюсь этого. Я боюсь, что там может случиться одно, второе, третье, четвертое. И человек, который находится напротив меня, он скажет, я тебя понимаю, мне тоже страшно. Мне тоже было страшно, я тоже это переживал. Мы социальные существа, нам нужен другой человек для того, чтобы мы могли поделиться своими чувствами. И тогда эти чувства становятся переносимыми.
Так, мне кажется, поступали раньше. Когда подружка с подружкой, там, неважно, с рюмкой, без рюмки, обсуждали свои личные проблемы. Но сегодня человек молодой ориентирован на то, что про мои проблемы, это мои проблемы, не утруждает там, родственников, друзей своими проблемами, просто они уйдут в сторону и не будут больше с тобой общаться. Как в тот данном случае поступить? Вот человек не хочет слышать о проблемах другого. У меня есть просто знакомая, она говорит, я не смотрю ни одного фильма, сериала, где какие-то проблемы. Я говорю, слушай, а что тогда ты смотришь? Потому что в большинстве фильмов проблемы. Но она говорит, ну вот старается найти что-то. И так своих проблем достаточно. Не вешайте на меня вот эту лишнюю негативную информацию. Видите, какие вопросы я задаю? А еще вопросы слушателей у меня уже приходят.
Вы знаете, что вот избегание встречи со своими собственными проблемами делает, правда, эти проблемы вечными. Ничего с этим сделать тогда нельзя. И действительно, мы живем в обществе, которое все больше и больше ставит акцент на индивидуализме, и в результате этого возникает, вот именно в результате этого возникает тупиковая ситуация, когда справиться со своим эмоциональным состоянием невозможно.
А специалист может помочь в таком случае?
Ну, в зависимости от того, с кем конкретно он работает. Почему? Потому что это зависит конкретно от личности, от конкретного человека, от его мотивации, от его уровня развития. Ну, потому что, ну, наверное, все-таки человеку с умственной отсталостью помочь гораздо труднее, чем человеку, который имеет академическое образование.
Николай, вы работаете и психиатром, и психотерапевтом. Если говорить о работе психотерапевта, вы чувствуете, что сейчас общество немножко изменилось свой взгляд на эту сферу жизни человека? Если раньше это было стыдно, ну как ты в дурку попадешь, тебя там поставят на учет. А сейчас как будто принято считать, ну, у каждого человека должен быть свой стоматолог, там, свой еще какой-то специалист, и в том числе психолог или психотерапевт. Это видно, это чувствуете?
Это очень чувствуется. Сейчас просто, знаете, вот прям бум такой психотерапии, когда, правда, ну, буквально каждый человек ищет помощь у психотерапевта, обсуждает какие-то вопросы. Иногда это напоминает даже немного зависимость. Кажется, что люди становятся так же зависимыми, как, например, там, я не знаю, ну вот, самых простых ежедневных вещей.
То есть он как бы перекладывает ответственность себя на специалиста.
Да. Каком-то, если не всегда, но это может быть. Такой риск есть, такой риск присутствует, перекладывать свои проблемы на психотерапевта или на психолога. И в результате, в общем-то, никакие проблемы не решаются, потому что психотерапевт не может индивидуально сам один решить проблемы клиента. Это все-таки проблемы клиента. Ему все-таки надо их решать.
Хорошо, вот вопрос. По поводу очень большое послание, ну, выжимка такая. Человек пишет о том, что существует боязнь воды и огня, но и огонь, и вода нужны при условии разумного обращения с этими силами природы. Вот люди боятся искусственного интеллекта. Так стоит его бояться или нет? Потому что вводить искусственные ограничения в области искусственного интеллекта нельзя. Мы не сможем предвидеть, пишет человек, все совершаемые безответственные глупости во время использования искусственного интеллекта. Вообще в последнее время вот эта тема все актуальнее и актуальнее становится, потому что все ближе и ближе. Ну, время, когда мы столкнемся по полной с искусственным интеллектом, и что произойдет, никто не знает. Но вот боязнь искусственного интеллекта, вы задумывались об этом, нет?
Вы знаете, что пока я думаю, что это не угрожает человечеству на настоящий момент. А что будет там дальше в будущем, практика покажет. Кроме того, в будущем появляются новые ресурсы для решения этих проблем. То есть, знаете, вот люди думают, вот я сейчас не знаю, как решить какую-то проблему. Но это означает, я навечно приговорен с этой проблемой жить. Ничего подобного. В будущем появляются ресурсы, о которых мы не можем даже сейчас представить. То есть ресурсы для решения проблемы искусственного интеллекта, мне кажется, находятся в будущем. На настоящий момент пока это очень хорошая для меня помощь в решении каких-то очень формальных задач. Творческие задачи, на мой взгляд...
Извините, сразу же, чтобы было бы понятно слушателям, каким вы видите вот это, какой вы видите эту помощь? В чем она будет выражаться?
Очень простая помощь. Если, например, вам нужна какая-то информация, то вы должны вбить в поисковик, в Google, вбить какой-то запрос и потом очень долго исследовать какой-то вопрос, который вам нужен. И там можно утонуть. Если задать вопрос искусственному интеллекту, то он может обобщить существующую информацию, выдать это в сжатом виде. И достаточно точно выдать. То есть, таким образом, я сильно очень экономлю время тогда, когда мне нужно получить очень простой ответ на вопрос. Но если это какое-то творческое задание, несколько творческих заданий я сдавал, и, в общем, даже интересно, проводилось исследование такое в Америке, можно ли, например, использовать психотерапевта-робота для лечения тех или иных проблем, расстройств и так далее и тому подобное. И оказалось, что формальные вещи робот решает. Ну, то есть он проявляет интерес, он интересуется, спрашивает, задает умные вопросы и так далее и тому подобное. Но доходит до какого-то уровня, и робот дальше действовать
нужен
не
человек.
Может. Да-да, он дальше действовать не может, и поэтому функции пока его ограничены. А в будущем, я думаю, что ресурсы будут найдены для того, как с этим обращаться, как к этому подходить, к искусственному интеллекту. Поэтому я, ну, не очень поддерживаю идею по поводу каких-то страхов по поводу этого изобретения.
С другой стороны, все-таки, может, это проблема нашего поколения, нынешнее молодое поколение по-другому относится, но мне лучше и приятнее общаться с живым человеком, нежели роботом. А такое было, когда мне звонит кто-то, ну, и какую-то информацию, чтобы передать, и потом я чувствую, что это не человек, это робот, а я хотел бы общаться с человеком. Ну, наверное, вот это уже станет каким-то, я не знаю, дефицитом, это супер каким-то продвинутым. Знаете, как говорят, вот это сделано в Китае там или где-то на поточной линии, на станке, а это рок-удар, ручная работа. Вот уже общение с человеком будет приближено и по цене, и, в общем-то, уровню к этому. Я не знаю. Вам же тоже, наверное, приятнее общаться. И вот даже если приходит человек на собрание, вот вы приходите на какую-то там планерку на собрание, и вместо начальника с вами общается робот. Ну, что-то мне вот это...
Ну, прикольно.
Ну, прикольно.
Для начала прикольно было.
Ну, а дальше? А дальше? Не знаю. Мне это не в кайф. Вот еще. Я сейчас уже так параллельно бегу и по своим вопросам, и по вопросам слушателей, потому что они продолжают приходить. И почему-то вот люди отдают предпочтение, вот не знаю почему, отдают предпочтение WhatsApp. Почему? А может быть, просто они вот лежат сейчас где-то в кроватке и тых-тых-тых. А компьютер надо включать. Там что-то. Не знаю. Знаете, кто такие квадроберы?
Я что-то слышал по этому поводу, но сейчас вот слышал и даже видел видео. Это те, которые, если я не ошибаюсь, считают себя животными?
Ну и ведут себя, да, да, да. Это дети в основном. Но дети не только маленькие, а, и, в общем-то, подросткового возраста. Mm-hmm. Вот, пишет слушатель, квадроберы – это хорошо продуманное, целенаправленное уродование психики молодого поколения.
Ну да, это обычная идея всемирного заговора.
То есть, ну да и нет, да, в смысле? То есть вы не согласны с этими словами?
Здесь требуется объяснение, почему человек так считает, на основе какой информации. Если мы говорим...
Вот интересно, человек же в детстве играл во что-то, в вояшку. Ему же не казалось, что он бегал с деревянной палкой, которую называл автомат, и стрелял в своего друга там Ваську, который был немцем. Никто же не говорил, что это оболванивание общества, целенаправленное к тому же.
Я думаю, что я могу с вами согласиться. Да, это некоторая, очевидно, все-таки и игровая идентификация, когда ребенок или подросток заигрывается, поскольку сейчас, в наше время, мы говорили с вами о тревоге, в нашем обществе с границами очень плохо. Ну, что это означает плохо?
С границами не географическими.
Нет, я не политические, не географические, я имею в виду психологические. Что можно, что нельзя, как надо, как не надо и так далее. Поскольку с этими границами у нас совсем плохо, то и в результате этого мы получаем вот такие интересные феномены, когда дети заигрываются, и там уже вопрос стоит по поводу того, они вообще здоровые или не очень здоровые.
Ну, вы же играли, вот в какие игры играли в детстве? А?
В войну, конечно.
Бояшку. Да, да. В чику играли на деньги? Биту бросали.
Биты бросали, да.
Ну.
В казаки-разбойники, в краски. Ну, в общем-то...
А вот это все же можно повернуть так, что у вас тоже была зависимость.
Да, да, да.
Недавно еще... Вот это я не освоил, потому что как-то я не успел, и вся эта мода ушла. Я сейчас вспомнил, недавно ведь буквально весь мир был охвачен игрой в покемоны. Ловили покемон. Куда они делись? Тоже говорили, рука Запада и все. Господи, боже мой.
Кока-кола когда-то была рукой Запада.
Что?
Кока-кола когда-то была рукой Запада.
Кока-кола. Так у меня был доктор Сочнев. Я не знаю, где он, что он. Это было очень давно. Когда появился первый СПИД, в Латвии. И вот он приходил, говорил, ну, правда, он дипломатично говорил, он говорил, что есть информация, что это заговор западных спецслужб, американских и так далее. Вот, ну, вот так. Вот так люди... Они хотят простого объяснения просто, эти люди.
Я думаю, что да. Я думаю, что так проще.
Хорошо. Турбулентность вот эта психики человека. Как война повлияла?
Ну, я вам скажу, война повлияла...
На наших людей, я имею в виду живущих
да,
в Латвии.
Я думаю, что война повлияла самым страшным образом. Представить себе, как это, какие последствия, это еще надо будет думать. Самое главное последствие вообще военных действий для психики – это расщепление психики. Это самое
неприятное. А что это имеется в виду?
Свои – чужие, друзья – сволочи, союзники – противники – Вот, когда есть вот такая поляризация, жесткая поляризация, и отсутствует элементарный гуманистический какой-то момент, что, например, что там тоже люди, и что у этих людей все-таки есть родственники, близкие, мамы, папы и так далее, что на самом деле люди тоже страдают. Когда вот гуманистический момент исчезает, и когда возникает вот эта поляризация, то в сущности это травматический феномен войны. Как считают психологи, не знаю, психиатры вообще об этом, о социальных проблемах не так много задумываются, а психотерапевты задумываются. Это расщепление точно связано с военной ситуацией.
Хорошо. Вот понимаете, что COVID, кстати, это вот был один из первых таких моментов, он разделил общество в значительной степени. Кто-то говорил, тоже это мировой заговор, кто-то говорил, что это болезнь. Потом война разделила очень многие семьи, и достаточно серьезно. Вот как вы считаете, стоит ли людям, которые поддерживают войну, как-то с ними говорить, или это уже настолько зазомбированные люди, что просто надо отойти в сторону и не касаться этих тем? Вообще стоит ли об этом говорить, если они члены одной семьи?
Я думаю, что я бы не стал бы особенно говорить на тему войны. И я объясню, почему. Потому что тема войны с точки зрения психиатрии, если человек взвинчен по этому поводу, обозначается в психиатрии понятием сверхценной идеи. Что означает сверхценная идея? Это идеи, которые охватывают человека полностью, его эмоциональное и ментальное состояние. То есть он на этом взвинчен до степени близкой к сумасшествию. Ну, это я уж так для примитивности говорю, до сумасшествия. И тогда человек настолько взвинчен, что чем больше с ним разговариваешь, тем больше укрепляешь его защиты в виде вот таких вот, бредоподобных фантазий в этом смысле. Поэтому я не очень думаю, что это как, знаете, вот с психически больным человеком, который отрицает свое заболевание, полностью отрицает, начать ему его убеждать, что на самом тебе надо лечиться, у тебя там галлюцинации, бред. Скорее всего, можно будет получить по голове от такого человека.
Это печальная картина.
Да, то есть я думаю, что это то, что стоит отложить, и людям здравомыслящим решать вопрос по поводу окончания войны так, чтобы люди могли вернуться, потому что тогда эти люди понемногу, по крайней мере, есть надежда, вернутся к нормальной жизни. У них есть склонность к тому, чтобы сходить с ума, но они хоть понемногу могут начать возвращаться, потому что не будет этого стрессового фактора.
Слушайте, получается, что пропаганда куда сильнее танков, ракет, дронов и так далее.
Да?
Хорошо продуманная пропаганда, смотрите, начал ее, конечно, она появилась еще в времена Древнего Рима, но если говорить о прошлом столетии, это Германия, это Геббельс, без интернета, без телевидения, просто благодаря газетам и радио, во что превратил немецкий народ. И сейчас, естественно, социальные сети, все это, то есть ужасная какая-то картина. Человека можно обработать, не нужен никакой газ. Ничего не
нужно. Одна из идей, что психика, в общем, напоминает компьютерную программу. Если в эту компьютерную программу забросить соответствующие вирусы, то дальше это будет происходить автоматически. Программа будет искажаться, и самое главное, что программа даже не узнает, что она уже искажена, потому что не будет критической способности понять,
что... Будешь ее воспринимать как нормально.
Да, как нормально, абсолютно.
Вы занимаетесь и вопросами семейных отношений, супружеских отношений, измен. принципе, я не вижу какой-то особой разницы в том, что происходит сегодня в семейной жизни, и то, что происходило, скажем, ну, не знаю, лет 40-50 тому назад. Я всегда это говорю, что как в Латвии около 50% браков заканчивалось разводом, так и остается. Может быть, вот за этими цифрами все-таки что-то скрывается? Какие-то нюансы появились в последнее время, невидные мне?
Я думаю, что все-таки за 40-50 лет серьезно поменялась ситуация с семьями. И это связано, что близкородственные связи и ну, какие-то отношения между близкими людьми становятся все более дистантными, о чем мы с вами говорили, изолированными. Это приводит к тому, что и отношения в семье начинают ухудшаться. Я думаю, что 50%...
Извините, вы имеете в виду, что раньше жили все под одной крышей? Или, по крайней мере, близко друг к другу? А сейчас...
Жили расширенными семьями, так называемыми. Ну, например, там мои родители жили, и рядом жили родственники, там, сестра, например, моего отца вместе со своим мужем. И еще кто-то. Нет, мы не жили в одной квартире, но мы жили рядом.
Рядом, и общались.
И общались, конечно. У нас общение было, у нас был двор, у нас было общение, у нас были коммуникации различные. Сейчас же всего этого нету.
И это привело к чему?
К отчуждению. Люди стали более отчужденными. Это в семьях происходит то же самое. Отчужденность, дистантность, недоверие, контроль, скука. Очень важно, что скука. Почему? Потому что 40-50 лет назад надо было выживать. А сейчас большинству людей выживать не надо, и поэтому становится все больше и больше скучно.
Слушайте, получается, что чем выше уровень жизни общества, тем больше проблем в вашей сфере.
Да. Это известная вещь со времен Зигмунда Фрейда. Кто ж приходил к Зигмунду Фрейду? Только богатые люди могли себе позволить прийти и заниматься психоанализом. Фрейд же принимал каждый день в течение 5 дней в неделю. Можете себе представить, сколько надо было платить Фрейду, чтобы приходить к нему понедельник, вторник, среда, четверг и пятницу? И он точно был недешевым доктором.
А сейчас мы живем, как бы это кому-то не нравилось, но действительно, это факты, это цифры. Если говорить о Латвии, то никогда общество не жило в целом так хорошо, как сейчас. Да, мы жалуемся на свои проблемы, да, у нас их очень много, но вспомните, как люди жили вот те же 50-60 лет тому назад. Сейчас дети имеют машину, тут авария, 18-летний водитель куда-то ехал там с девчонками. Ну, раньше, скажите, в 60-е, 70-е, 80-е годы машину купить было невозможно, а тут 18-летний. Я не против, я просто говорю о том, что, смотрите, что-то где-то мы выигрываем общество, а где-то мы проигрываем.
Абсолютно. Конечно, удовлетворяя базовые потребности, возникает неудовлетворенность в более высоком уровне потребностей. А их и осознать трудно, и удовлетворить трудно. В общем, возникают очень серьезные проблемы. Особенно беря во внимание, что правда особенности нашего общества, что с границами у нас все очень плохо.
Границами что, вы имеете в виду?
А все можно. Но по большому счету все можно.
Что, вы хотите, чтобы все запретили?
Нет, я не хочу, чтобы все запретили. Я просто скорее констатирую факт.
Вот хотят запретить в некоторых странах, в одной я знаю точно, child-free движение, которое вообще не существует. Ну вот что, как можно запретить это? Это дело женщины, рожать, не рожать, выходить замуж, не выходить замуж, да, это ее выбор.
Например, вот эта вот гендерная принадлежность, половая принадлежность, правильно говорить. Это кто, мальчик или девочка? Как относиться? Как одевать? Ну, то есть вот это про эти границы, что даже по поводу принадлежности гендерной, половой возникают очень большие вопросы. Значит, здесь вот очень важно не проявлять так называемое насилие по отношению к детям или к подросткам. Ну, я вам скажу так, ну, и, конечно, я с этим не согласен.
Почему? Мне кажется, это вопрос, который касается такого малого в процентном отношении, такой малой части общества.
Кроме того, ребенку можно внушить все, что угодно.
Ну, это да, это да.
Ему можно, например, очень, даже не осознавая это, внушить ему то, что он, например, мальчику можно внушить, что он девочка, и в некоторых случаях он согласится, да, он девочка.
А что делать, Лена спрашивает, со страхом смерти? Вот, пожалуйста, вам. Вот ощущение, да, я ее понимаю.
Вы знаете, что есть одна формула, которую я часто говорю своим клиентам. Страх смерти является, по большому счету, страхом жизни. человек не знает, что делать со своей жизнью, он в сущности не имеет контакта с этой жизнью, и в результате у него возникает страх смерти. Эта корреляция между страхом жизни и страхом смерти, она не моя, она доказана уже.
Ну хорошо, но вот у женщин какие-то проблемы. Например, там, я не знаю, может, кто-то умер из родственников близких, может быть, коллега умер. Ну, в конце концов, в каком-то возрасте, когда тебе там 15-20, ты вообще не задумываешься о том, что такое смерть. Ну, не задумываешься. Но когда ты приближаешься к этой... Я не знаю, сейчас трудно сказать, какого возраста. Сейчас молодой в 50 и в 60 лет, но тем не менее. Я думаю, что после 50 любой человек начинает об этом задумываться. И ощущение страха. А вот я утром не проснусь, например. Я так вот просто... Какие-то мысли возникают, и я сразу их направляю вам. Вот что ей делать? Сама она может справиться с этим?
Ну, вы знаете, что идея моя, как психотерапевта, заключается в том, что для того, чтобы с чем-то справиться, все равно требуется другой человек. Я не хочу, ну, говорить, что это обязательно должен быть психотерапевт или психолог, но точно должен быть какое-то доверенное лицо, с которым можно разговаривать по этому поводу, который не только выслушает, но что-то еще и может по этому поводу разумное сказать. В каждом конкретном случае надо смотреть очень индивидуально. Ну, например, страх смерти часто связан с тем, что человек оставил за плечами в прошлом большое количество незавершенных дел. И дальше, если он оставил там разводы, болезни каких-то близких, там ссора родителей, и это все никак не было ни переварено, ни обсуждено с кем-то, но ничего с этим не было сделано, создавая определенный тревожный фон человека. Дальше, что человек сделал в своей жизни? Потому что ведь одна из идей заключается в том, что к 50-60 годам человек должен сделать в том числе и отчет какой-то, он должен сказать, что я сделал, что я не сделал, что мог бы сделать. Вот тут мне удалось, а тут нет. Но некоторые люди приходят к этому возрасту фактически с пустой корзиной.
Они, а мне кажется, делают. Может быть, вы не согласитесь, мне кажется, вот из просто общения, даже здесь в студии, с людьми, мне кажется, что во многом вот это ощущение страха, оно заложено уже в генах человека. То есть человек рождается с этим страхом, а другой совершенно по-другому смотрит на мир. Ко мне приходили люди в возрасте, ну, прямо скажем, не молодому, около 80 лет. Угу. Он гоняет на машине, чтобы я категорически запретил бы. Категорически. Он может быть сегодня здоров, через минуту у него может произойти...
Инсульт.
Да все, что хочешь. Помутнение. И главное, что ладно, он погибнет. Так это же опасность для других. Но ты видишь, что человек вообще, он ведет себя как 20-летний. У него планов масса. Он хочет развивать свой бизнес, он хочет писать книги. Я вспоминаю того же Сороса. Несколько лет назад я был на его лекции в Берлине, в университете Гумбольдта. И вы знаете, я вот смотрел на этого, ну, старика, действительно, старого мужчину, старого человека, и думал, блин, откуда в нем вот эта энергия продолжать? Он же давно мог сидеть вот под пальмой, как я в начале эфира с вами говорил, и отдыхать. Нет, вот я не знаю, мне кажется, это заложено, этот оптимизм жизненный, он заложен внутри человека.
Психологи так не считают.
Не считают, нет?
Нет.
Ну, вот я и не психолог. Ну, я инженер человеческих душ, как раньше говорили. Потому что вот один человек, вот ты ему хоть умоляй, хоть говори, ай, ну чего там, все.
Нет, но биологические, конечно, основы какие-то имеют, конечно, влияние на человека. Бесспорно, есть поколения, там, например, там кто-то в 95 был здоровый, а кто-то там в 40 лет умер и так далее. Конечно, это влияет на оптимизм, на жизненный тонус и так далее. Но не только это. Прежде всего, опыт, который человек получил в своей жизни. Опыт, отношения стабильные, хорошие. Хороших родителей – это очень важная вещь, чтобы родители были хорошие.
Николай, вот эти вопрос такого типа. Я не буду вам читать некоторые послания, ну, потому что они глупые. Вот как относиться к этим глупым посланиям? Хейтерам, которые пишут. У меня есть свое мнение, но мне интересно выслушать ваше мнение. Мнение профессионала. Просто не обращать на них внимания, как-то реагировать.
Вы знаете, что суть, ну, то, как я воспринимаю психотерапию и жизнь, это фактически способность человека управлять фокусом внимания. о чем-то думать, о чем надо думать, о чем не надо не думать. А направлять внимание на то, что, на что стоит направлять внимание, а на что-то нет. Вы знаете, что, вот я скажу коротко, в городе очень много мусорных ведер, баков, но я не собираюсь в них копаться.
Я вы украли у меня мысль. Я всегда говорил, что очень значительная часть того, что пишется, это прямо как мусорное ведро.
Да. И тут вопрос заключается в том, что жизнь наша не такая длинная, не бесконечная.
То есть обращать на это внимание не стоит?
Точно.
Хорошо, давайте я вас сфотографирую, потому что мне надо отправить ваше фото. И завтра оно появится, или сегодня уже появится, на домашней страничке Латвийского радио 4. Вот вопрос. Сейчас на улице можно встретить людей, которые в старое время... А, понятно. То есть раньше такие люди были в клинике, а сейчас они не на учете, или, может, на учете, но, по крайней мере, они на улице. Насколько это верно и насколько это опасно для общества?
Это верно, естественно, потому что известная вещь, что мы... соблюдаем права человека, и поэтому психически больные люди должны сами решать вопрос, лечиться им или нет.
А правильно говорить, как психически больные или как-то еще более...
Ну, я не знаю, как надо, но я вот так вот обозначаю это. То есть они действительно находятся на улицах. Представление о опасности... Знаете, что тут трудно сказать, но вообще-то разная статистика, но вообще-то считается, что для общества это, ну, относительно опасно.
Относительно опасно.
Да, относительно опасно, но там проценты не очень большие. Если этого человека, который вот живет в своей собственной реальности, не трогать, то вероятность того, что он может, например, напасть на вас и причинить какие-то травмы, достаточно незначительная. Кроме того, целенаправленная форма поведения у него отсутствует, у этих людей. Значит, это все-таки не психопат, это не бандиты, это не наркоманы, у которых есть целенаправленность, они знают, что они делают.
И которых, наверное, больше все-таки.
Гораздо больше, конечно. У нас уровень зависимости в республике очень высокий.
Последний вопрос. Это из... Ну, так народ думает, значительная часть народа. То есть, понятно, разница между психотерапевтом и психиатром, но многие представляют себе по фильмам, по книгам работу психотерапевта. И, в общем-то, ну, супер-пупер хороший, работы, заботы немного, а деньги хорошие, великолепные, и поэтому хотят, чтобы их дети шли учиться по этой профессии. То есть они представляют себе, что психотерапевт – это человек, который сидит в таком уютном кресле и за большие деньги слушает монолог пациента. Это действительно так?
Ну, нет, конечно.
Ну, подождите, визуально это так.
Ну, вы знаете, что если посмотреть, например, неопытным взглядом на то, что делают футболисты,
так.
20 здоровых богаев гоняют один мяч, выглядит довольно скучно. Это если вот посмотреть неопытным взглядом. Но на самом деле это очень интересное мероприятие. Это, правда, впечатляюще. Если знать правила, если войти в это все, то есть почувствовать это изнутри где-то немного. Работа психотерапевта очень тяжелая.
Что там тяжелого? Вот сидишь действительно, человек рассказывает. Главное, не заснуть, я думаю, при этом.
Ну, тоже очень важно.
Бывает такое, да?
Ну, нередко, конечно, бывает, когда хочется заснуть, и это диагностический, вообще-то, момент для психотерапевта, потому что что-то очень серьезное происходит в отношениях между терапевтом и клиентом. Вот, на самом деле, вот подумайте, мы все стремимся помогать друг другу. Ну, вот этот альтруистический рефлекс присутствует у человека точно так же, как и рефлекс агрессии. И вот когда я хочу помочь другому человеку, а помочь я не могу. Вот интересно, в данный момент. И, может быть, еще в течение многих месяцев, а может быть, даже в течение всей жизни не смогу ему помочь. А как я должен себя чувствовать? А что со мной должно происходить? Сердце разрывается.
А вы берете на себя эту всю нагрузку психологическую?
А иначе нельзя работать.
Ну, это ужасно в этом отношении, конечно.
Иначе это больше похоже на работу робота.
Вот опять вернулись к искусственному интеллекту.
Да, да.
Ладно, это уже не мы, не наши, ну, не знаю, дети, не дети, но внуки будут решать эту проблему. Я тут с вами согласен, потому что с точки зрения сегодняшнего дня говорить о проблемах завтрашнего или послезавтрашнего дня, это просто глупо. Новые времена покажут и новые найдут решения. Психиатр и психотерапевт Николай Щербаков был гостем программы «Александр Студия». Спасибо еще раз, Николай. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами, кто писал и адекватные, и не очень адекватные послания. Ну что ж, с этим мы должны считаться. Мир не без добрых людей. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.